100 лет спустя. Осмотревшись, Женя поставила на пол лампу и подошла к стене. Она дотронулась до нее, пытаясь следовать тому, что зафиксировала в своем дневнике ее тезка, которая являлась пленницей Мухиной дачи больше 100 лет тому назад. Крошечная ракушка, немного выпиравшая из одного из кирпичей, была на месте. Евгения дотронулась до нее, но ничего не произошло. Неужели она ошиблась? Тогда она снова нажала на нее, и в этот раз ракушка поддалась и, подобно кнопке, ушла вниз. Вслед за этим открылась ниша с рычагом. Женя потянула его на себя, и когда ей удалось сделать это, то часть стены отъехала в сторону, открыв дверь, которую ей уже доводилось однажды видеть. Женя увидела щель в стене, проделанную меж кирпичей ее собственным ножом. Когда-то на нее взирал оттуда чей-то глаз, но на этот раз из-за двери шума не доносилось. Евгения привела в действие механизм в двери, открылась панель с 6 ячейками. Кодовый замок. Какой же ввести код? Этого она не знала. И нигде об этом в дневнике ее тезки не упоминалось. В дневнике, который закончился многоточием. Что именно случилось с тогдашней Евгенией, никто толком не знал. Никто, кроме ее убийц. Но то, что вторая попытка Жени бежать не увенчалась успехом, было очевидно. Видимо, ее снова поймали, а потом... А потом настал момент появления ребенка на свет. Ребенка, который, по разумению сатанистов, был отпрыском повелителя мух, и, что ужаснее всего, выглядел как он, и, походя на сказочного демона. Но как такое возможно? Женя внимательно осмотрела дверь, а затем пошла в обратном направлении и попала на другой конец подвала. Там имелся точно такой же тайник, и за ним находилась точно такая же дверь. Поразмыслив, Женя пришла к выводу, что это 2 входа в одно и то же убежище. Но кто же там обитает? Чтобы попасть в тайную комнату через одну или через другую дверь, требовался код, а его она не знала. Да и стоило ли заходить туда вообще? Что если там обитает нечто злобное и кровожадное? Женя вспомнила, как ее тезка описывала обитателя тайной комнаты. Да, это был монстр, некая помесь человека и, если уж на то пошло, сатаны. Но это нечто страдало. И уж точно не заслужило того, чтобы его во время зачатия нового отпрыска повелителя мух принесли в жертву на адском алтаре. Осмотрев и второй вход в тайную комнату, Женя вернулась обратно к лестнице. Поднимаясь по ней, она подумала, что одной тайной Мухиной дачи стало меньше, хотя до конца она эту тайну не разгадала. И вообще, создавалось впечатление, что кто-то оперативно убрал существо, жившее до этого в подвале в другое место. Только вот в какое? В голову пришла мысль о том, что таковым может быть подземный зал под кладбищем, ну или один из прилегающих к нему склепов, и попасть туда можно было через люк около дуба с двойной кроной. Теперь становилось ясно, отчего ходил слух, что около дуба располагается вход в преисподнюю. Там в самом деле был вход и в самом деле почти в преисподнюю. Потому что, как следовало из дневника тезки Евгении, ад можно было вполне создать и на земле, и руками людей. Она вышла из двери подвала, и в этот же момент услышала пронзительный голос директрисы «Убей волк». «Женечка, вы где? Настало время пить вкусный сок!» Женя поморщилась. «Да, она была беременна, но ведь не больна?» С того момента, как она упала в подвале и оказалась в больнице, где и выяснилось, что она носит под сердцем ребенка, прошло уже 6 недель. Артем был вне себя от радости, узнав, что он скоро станет отцом, но еще больше, кажется, была счастлива Калерия Ильинична, не отходившая теперь ни на шаг от нее и чуть ли не поселившаяся на Мухиной даче. «Ах, вот вы где, Женечка!» — пропела директриса, подлетая к ней с большим бокалом в руках. «Опять в подвал ходили? И что же вас туда тянет? Умоляю вас, больше туда не лазайте. Делать вам там нечем, в особенности в вашем состоянии». О том, что привело к падению, а также об обнаруженном в сейфе дневнике, Женя никому ничего не сказала. Сначала на фоне радости по поводу ее беременности это ушло на второй план, а потом, когда она, вернувшись из больницы, принялась читать дневник, Евгении стало ясно, что никто не должен знать о том, что ей известно. Артем все равно сочтет этот дневник своего рода романом, заявит, что в нем нет ни слова правды, или что экзальтированная гувернантка нафантазировала бог знает чего, а ее тезка 100 лет спустя верит во всю эту чушь. Не хотела Женя, чтобы дневник угодил в руки директрисы. Она даже сама не знала от чего и только недавно сформулировала эту мысль. «Пейте же, Женечка, пейте!» — заявил «Убей волк», чуть ли не вкладывая ей в руку бокал с соком. «Вам ведь так нужно! Вам и вашему карапузу!» Она с большой любовью уставилась на живот Жени, то и не оставалось ничего другого, как отхлебнуть сок. Надо было отдать должное директрисе, сок был очень вкусный и наверняка полезный. Любой другой на ее месте был бы бесконечно благодарен Калерии Ильинишне за то, что та каждую свободную минутку проводит на Мухиной даче, взяв на себя все хозяйство и ремонтные работы, которые после обнаружения факта беременности были, впрочем, по большей части приостановлены. Женя протянула бокал директрисе, а та укоризненно заметила. «Женечка, ну что же вы, пейте уж весь сок!» Пришлось подчиниться. Это и раздражало, то, что Калерия не только прибрала к рукам хозяйство, но и определяла весь ритм их с Артемом жизни. Она весьма бесцеремонно вмешивалась во все дела, давала ценные советы, не терпела иного мнения. Артем был от нее без ума, Жене же это действовало на нервы. И не только потому, что директриса вела себя несносно и слишком уж назойливо, а потому что она напоминала Жене тюремщицу, которая стережет пленницу, и этой пленницей была она сама. Не могла Женя отделаться и от мысли о том, что имеется параллель с событиями столетней давности. Директриса Калерия Ильинична так похожа на экономку Луизу Артамоновну, а ведь та была ярой сатанисткой и держала под неусыпным контролем гувернантку Евгению. Но значило ли это, что «Убей волк» была причастна к новой серии убийств и ко всем ужасным событиям, центром которых была Мухина дача? Ведь она была такая милая, деловитая, бескорыстная женщина. Именно это и настораживало. «Ну что, вкусно?» — спросила директриса у Жени. «И кстати, нам пора подготовиться к беседе с потенциальными кандидатками». «Нам?» — спросила удивленно Женя. «Я так поняла, Калерия Ильинична, что у вас неотложные дела». «Нет-нет, я их перенесла», — заявила та безапелляционно. «Потому что, когда речь идет о выборе помощницы по хозяйству, то я, конечно же, не оставлю вас одну, Женечка». Женя еле сдержала вздох разочарования. Даже в подобной ситуации от директрисы было невозможно отделаться. В чем же была причина ее навязчивости? в том, что она была особой, не замечавшей, что другие устают от ее назойливого общества и всепоглощающей энергии, или в том, что Калерия желала быть в курсе каждого шага своей пленницы. Пришлось смириться с тем, что директриса тоже приняла участие в беседе с кандидатками в помощницы по хозяйству, что были присланы одним из агентств. Жене сразу понравилась молодая бойкая девица с короткими ярко-красными волосами и пирсингом в носу, которая много смеялась, говорила громче всех и даже несколько раз перебила директрису, желавшую узнать о ее педагогических концепциях и политических предпочтениях. «Благодарю вас», — произнесла Женя, поднимаясь. «Решение вы, если не возражаете, получите буквально через несколько минут». Она вышла из гостиной, на диване, в которой сидели все три кандидатки, и поспешила в кухню, дабы что-нибудь выпить. За ней последовала директриса. «Женечка, вы уже сделали выбор?» — произнесла она. «Советую вам не брать эту громогласную особу. Гонора много, опыта мало». Женя усмехнулась и заявила, что ей именно такая и нужна. Она заметила, что боевая девица по имени Люся вызывала у директрисы антипатию. «Лучше возьмите ту, что в синем костюме. У нее такие прекрасные рекомендации. Она и с грудными детьми обращаться умеет, а это будет важно, когда вы станете мамой». Повернувшись к Кубей Волк, Женя произнесла: «Вы правы, Калерия Ильинична, я свой выбор сделала. И так как это мой дом, то я хочу, чтобы здесь работала Люся». Директриса попыталась протестовать, снова начала нахваливать свою кандидатку, которая, в сущности, была в самом деле лучшей из трех. Но Женя приняла решение ее не брать, из-за того, что директриса из кожи вон лезла, желая, чтобы именно эта компетентная особа работала на Мухиной даче. И, вероятно, шпионила за хозяйкой, докладывая о каждом ее шаге директрисе. «А вы с ней, с этой в синем костюме, знакомы?» — спросила Женя. И директриса поспешила заверить ее, что, конечно же, нет, и что видит всех трех кандидаток впервые. Судя по тому, что она уж слишком рьяно пыталась уверить ее в этой версии, справедливо было иное. Калерия Ильинична знала эту особу и хотела во что бы то ни стало сделать ее экономкой на Мухиной даче. Такой же, как Луиза Артамоновна 100 лет назад? «Думаю, стоит спросить Артема, кого бы он предпочел видеть в качестве помощницы по хозяйству», произнесла директриса, доставая мобильный. Зная, что муж благоговеет перед мнением «убей волк», Женя быстро сказала: «Не стоит его беспокоить, у него важная встреча. Да и не ему проводить большую часть времени на Мухиной даче, а мне. Поэтому я выберу того, кто мне по нраву. А это уж точно не ваше в синем костюме». И, невзирая на яростные протесты директрисы, Женя прошла в гостиную и объявила о своем решении. Красноволосая Люся с пирсингом в носу, узнав, что именно она получила место, подпрыгнула, высунула язык и во все горло закричала от радости. Женя улыбнулась. Именно такая помощница ей требовалась. И союзница тоже. Краем глаза Евгения заметила, что Калерия Ильинична тихо, бросая тревожные взоры по сторонам, беседует в коридоре с особой в синем костюме, что-то то и втолковывая. Наверное, дает инструкции или что-то в этом роде. Потом директриса поспешила к Жене и сказала: «Женечка, да, это ваш дом. Однако Артема и вас я люблю как собственных детей. И эта особа, которую вы взяли, не внушает мне доверия. Один ее облик чего стоит. Но дело даже не в красных волосах, а этой дурацкой серьге в носу. Она не та, за кого себя выдает. Ей нельзя доверять. Поверьте, я же школьный директор. Я умею разбираться в людях». Женя отвернулась. «Нет, какая поразительная наглость. Убей волк просто не умела признавать поражение». А вот та кандидатка готова брать всего лишь половину того, что будет получать красноволосая. Так что вам надо изменить решение и...» Повернувшись к директрисе, Женя отчеканила. «Это вам надо перестать давать мне советы, Калерия Ильинична, и прошу вас, не будьте столь бесцеремонны и не вмешивайтесь в нашу с Артемом жизнь, потому что мы не ваши дети, запомните это». Директриса, опешив, замерла с раскрытым ртом. На ее глазах блеснули слезы, но Жене не было жаль, убей волк. Рано или поздно им все равно пришлось бы выяснить отношения, ибо хозяйкой Мухиной дачи была она сама, а не Калерия Ильинична.